Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Мы продолжаем чтение главы 20. Георгий Шечков. Некролог. Вся учебная жизнь лицея освещалась мыслью древнего иудейского мудреца: «Всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек». Это цитата из книги Иисуса, сына Сирахова, из главы 1. Преподаватели стремились общими силами развивать в воспитанниках сознание, что между религией и истинной наукой не может быть противоречий, ибо в руке Бога и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Цитата из книги «Премудрости Соломона», главы 7. Состав воспитанников лицея в то время был довольно однородный, хотя они не подбирались по записям в дворянские родословные книги, как в Петербургском лицее или училище правоведения. Это были преимущественно дети провинциальных землевладельцев, дворян, коренных русских и православных, не связанных тесно с сановными кругами Петербурга, но достаточно зажиточных и культурных, чтобы желать для своих сыновей широкого и основательного образования. Богатый московский купеческий элемент представлен был очень слабо, всего двумя или тремя воспитанниками, инородцев не было вовсе. Благодаря такой однородности состава из русской православной среды, возможны были и настроения, общие всем воспитанникам, и прочные дружеские связи между духовно-родственными юношами. Вот в какой обстановке протекли школьные годы Георгия Алексеевича. Дыхание жизни в лицо лицея вдунул один из его основателей и первый директор Павел Михайлович Леонтьев, и при нем лицей сохранял неуклонно свой оригинальный, ему одному присущий облик. С его смертью, последовавшей 24 марта 1875 года, дух его постепенно отлетел от лицея. Начинания его забывались, и позднейший лицей, обратившийся в казенное учебное заведение с совершенно новым уставом, ни в чем не напоминал старым лицеистам своего незабвенного первого образа. Каникулярное время Георгий Алексеевич всегда проводил в родном Волынцеве, и здесь по мере возмужания его обступали овеянные поэтической грезой предания путевльской старины. Его умственному взору рисовались и походы северских князей на половцев, и плач нежной супруги Ярославны на путевльском заборале, и запуганная скитальческая жизнь на татарском пограничье последних князей липецких, рыльских и варгольских, и появление вблизи Путивля оседлых татарских слобод с Баскаком Ахматом во главе, и превращение Путивля в пограничный опорный пункт московского государства, откуда московские воеводы сносились с татарским Крымом и с литовским Киевом, и прибытие в Путивль первого самозванца с польским и казацким сбродом, и трудная борьба Москвы с Польшей за Малороссию при традиционной шаткости малороссиян, как маятник качавшихся из стороны Москвы в сторону Польши и обратно. И молниеносный поход Петра навстречу шведам к Полтаве, наиболее бурные события Старой Руси до Шведской войны включительно, коснулись так или иначе Путивля, и для полета юношеского воображения Георгия Алексеевича вглубь веков было достаточно простора. В старших классах, возвращаясь в лицей после каникул, Георгий Алексеевич целыми часами беседовал с своим ближайшим другом о том, что он читал или слышал о путивльской старине, и какие памятники ее на месте ему удалось найти или увидеть. Еще в юности занимали Георгия Алексеевича диалектические загадки русского языка, так как в путивльском уезде ему приходилось слышать в ближайшем соседстве между собой три говора русского языка – южно-великорусский, южно-малорусский и восточно-белорусский. Так созревала тонко сотканная душа Георгия Алексеевича под впечатлениями религии, науки и русской народной и государственной старины перед наступлением университетских годов, столь важных в дальнейшем развитии каждого образованного человека. Получив аттестат зрелости в 1876 году, Георгий Алексеевич вступил на юридический факультет Московского университета, но остался жить в лицее, как это предусматривалось старым лицейским уставом. Лицей перебрался уже тогда в собственный дом на углу Остоженки и Крымского брода, но все еще сохранял заветы Леонтьева. Руководителем проживавших в лицее юристов был человек широкого образования, знаток римского права Константин Иванович Лаврентьев, впоследствии попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Ему Георгий Алексеевич много обязан выработке строгого юридического мышления. Однако Георгия не тянуло к римскому праву, и он, следуя прежним наклонностям, сосредоточился на изучении канонического и русского права и достиг в этих науках большого углубления. К окончанию университетского курса он совсем специализировался на каноническом праве, которое на всю жизнь осталось любимым предметом его изучений и размышлений. Начинавшие входить тогда в моду с легкой руки Алексея Ивановича Чупрова «Экономические науки», тенденциозное преподавание которых привело потом к обращению Московского университета в революционное гнездо, были совершенно чужды вкусам Георгия, и по оставлении университета он часто высказывался, что увлечение молодежи тенденциозным экономизмом непременно приведет Россию к революционной катастрофе. Будучи еще в университете, Георгий Александрович положил начало собиранию своей обширной библиотеки, которая, как и большинство частных библиотек в русских сельских усадьбах, погибла в селе Волынцеве в 1918 или 1919 году. После окончания университета Георгий Александрович, ввиду смерти отца, как единственный сын, поселился при матери в селе Волынцеве, дельно вел хозяйство и принимал участие в местной земской жизни. Зимние месяцы он проводил обыкновенно в Москве, где вращался в кружках братьев Самариных, Дмитрия Хомякова, Клавдия Степанова и других единомышленников старого православно-русского настроения. Все досуги Георгий Александрович просиживал над книгами, стремясь пополнить свое юридическое образование еще богословским, столь необходимым для каждого серьезного канониста. При этом наметилась тема обширного трактата об отношении церкви к государству и об организации власти по православному сознанию, который Георгий Александрович обрабатывал в течение всей своей жизни, но который, к сожалению, остался в рукописи. Георгий Александрович был убежден, что в России, где большинство населения исповедует православную веру, православная церковь, как носительница идеала христианского общежития, не может оставаться вне политики, но, напротив, всеми доступными и подобающими ей мерами обязана воздействовать на своих чад, чтобы они строили государство не безверное, а христианское, руководимое заветами Матери Церкви и не забывающее об ее нуждах. В своем трактате Георгий Александрович стремился выяснить с исторической и догматической точки зрения как цели, так и методы православной политики с тем, чтобы помочь православным мужчинам и женщинам, склонным к занятиям политикой, сообразовать свою деятельность с исповедуемой ими верой. Нам приходилось читать по желанию автора некоторые главы из упомянутого трактата, и мы восхищались и той блестящей аргументацией, и той глубиной учености, какие обнаружил автор в своем труде. Племянница покойного Георгия Александровича приняла некоторые меры к сохранению обширной рукописи, наполняющей целый ящик, но уцелеет ли она в большевическом аде, кто это знает. Небольшие экскурсы, относящиеся к трактату, Георгий Александрович отдавал в печать в виде газетных и журнальных статей. Собрание их составило бы, вероятно, порядочный том. В занятиях сельским хозяйством в селе Волынцеве в научных трудах протекла четверть века жизни Георгия Александровича. Но вот грянул гром 1905 года. Все почувствовали, что Россия заколебалась в своих коренных устоях. Георгий Александрович был в то время путивльским уездным предводителем дворянства, и ему пришлось с опасностью для жизни отбить революционный штурм в родном уезде. Быстро промелькнули первая и вторая революционные думы, наконец выборный закон был изменен, и Георгий Александрович решил, что теперь патриотический долг повелевает ему окунуться в политику и идти в думу, чтобы спасать великую императорскую Россию. Хотя у него не было темперамента вожака и борца, и вообще политическая деятельность была не в его натуре, ибо кроткий сердцем он не был способен к той ненависти, какая лежит в основе нынешней партийной борьбы, тем не менее по велению долга он ставит свою кандидатуру в члены Третьей Думы от Курской губернии и проходит. Переизбран он был и в Четвертую Думу. Борьба с революцией за Россию продолжалась 10 лет, совершенно расстроила слабое от природы здоровье Георгия Александровича, но спасти Россию людям его настроения не удалось. В Думе он сидел на правом крыле и много работал в думских комиссиях. В Третьей Думе правые, то есть люди православно-русских воззрений, желавшие сохранить и усовершенствовать нашу старую православно-монархическую государственность, как наиболее отвечавшую нуждам России, имели во главе крупную умственную силу в лице расстрелянного потом большевиками профессора всеобщей истории в Харьковском университете Андрея Николаевича Визигина и располагали, сколько помнится, 60 голосами. Часто они находили поддержку в националистах, которые не успели еще переделаться в прогрессивных националистов. Таким образом, удавалось иногда добиваться решения вопросов в правом направлении. Громадное значение имело также постепенное передвижение вправо покойного Столыпина. В то время Георгий Александрович бодрился и питал некоторые розовые надежды, что Россия уцелеет. Но вот Петр Столыпин погиб от иудейской пули. В Четвертой Думе правых было уже гораздо меньше, и они не имели определенного вождя. Националисты вошли в зловредный прогрессивный блок. Георгий Александрович приуныл, упал духом и стал предчувствовать близость катастрофы. Тем временем разразилась мировая война, спровоцированная темными силами для уничтожения трех империй. Как уполномоченный Курской организации помощи армии, Георгий Александрович несколько раз ездил и на европейские, и на азиатские фронты военных действий. Побывал и на Западной Двине, и на Карпатах, и в Арзеруме, и всегда его поражала резкая разница между бодрым настроением ближайшего к неприятелю фронта и позорной паникой тыла. Между тем в Думе и на верхах армии в генеральской среде зрел преступный заговор против императорской власти. Окунаясь после пребывания на фронте в думскую атмосферу, Георгий Александрович все яснее и яснее чувствовал, что Дума из государственного учреждения обратилась в конспиративную квартиру, где разрабатывались планы, как удобнее и возможнее свалить русскую монархическую государственность. Сознание своего бессилия предотвратить грядущую беду причиняло тяжелые страдания чуткой душе Георгия Александровича. Наконец заговорщики перестали скрывать себя и свои планы. Однажды недели за две до революции разыгралась такая сцена. В зале сидели группы Родзянко, Савич и Шедловский и оживленно о чем-то беседовали. Георгий Александрович проходил мимо. Родзянко окликает его и приглашает принять участие в разговоре. Когда Георгий Александрович подсел, Родзянко стал объяснять ему, что вот Дума решила устранить государя и взять власть в свои руки, что теперь где пришел подходящий момент, ибо английский посол Бьюкинен, сочувствующий перевороту, сообщил, что в ставку отослана диспозиция, выработанная представителями штабов всех союзных армий относительно общего наступления на Германию ранней весной 1917 года и вполне обеспечивающая победу. Если де Россия получит победу из рук императора Николая, то власть его укрепится навсегда. Поэтому накануне решительной и верной победы Дума должна спешить отнять от государя власть, чтобы в России создалось впечатление, как будто победа дарована ей Думой. В заключение Родзянко приглашал Георгия Александровича присоединиться к плану думцев. Когда последний заметил, что неизвестно, как отнесется к думской затее армия, Родзянко смело заявил: «Да генералы с нами». Георгий Александрович пробовал еще возражать, что такой шаг, как смена власти во время войны, может повести не к победе, а к гибели России. Но Родзянко стал раздражаться и говорить резкости. После этого Георгий Александрович сказал: «Во всяком случае, мне не по пути с изменниками». Встал и отошел, ни с кем не простившись, рукопожатием. Удивительно, до чего в те ужасные дни было забыто всем сановным и чиновным Петербургом то место верноподданнической присяги, где говорится: «О ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведано, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися». На глазах у всех в Думе зрел заговор, о нем открыто говорили в обществе, а придержащие власти, не боясь ответственности перед Богом за нарушение присяги, играли в аполитичность и потворствовали преступным замыслам глупых людей, обмороченных подлыми и хитрыми иудеями. После революции для Георгия Александровича началась тяжелая скитальческая жизнь. Чудом уцелев в мартовские дни, он пешком вышел из Петербурга, чтобы пробраться в Москву. Здесь он заболел припадками сердца и долго провалялся у родных, пока мог двинуться в свое милое село Волынцево. В любимом родовом имении в последний раз в жизни, под сенью столетних дубов, просуществовал он довольно спокойно и благополучно около 3 месяцев, пока волны Октябрьской большевической революции не докатились до сел и деревень. После того, как начались повсеместные разбои и пожары, Георгий Александрович простился навсегда с Волынцевым и уехал в Киев, где жила с семьей одна из его сестер. В Киеве он пережил 11-дневную бомбардировку города большевиками с 15 по 25 января 1918 года, бегство защищавших город петлюровцев, расстрел большевиками свыше 2000 офицеров и буржуев. В числе них, кстати, погиб и сын мятежного Родзянки. Повальные грабежи, учиненные красными ордами Муравьева и Ремнева, наконец появление Петлюры в сопровождении немцев. Семимесячный период гетманской власти Павло Скоропадского был временем, когда все в Киеве немного отдохнули, благодаря водворенными немцами порядку. После того опять явились петлюровцы, и Георгий Александрович вместе со множеством других честных русских людей был арестован неистовыми украинскими шовинистами и заключен в Лукьяновскую тюрьму, где пробыл около 2 месяца до нового вступления в Киев большевиков. Нелепая украинская власть видела в нем и в его союзниках опасных для себя русских патриотов, сторонников всероссийского монарха. Пребывание в Лукьяновской тюрьме особенно тяжело отразилось на расстроенном здоровье Георгия Александровича, и он вышел оттуда совсем разбитым и больным. Режим был суровый, и тюремная стража из галичан постоянно издевалась над русским языком заключенных, грозя всех их перестрелять, как врагов неньки Украины. После второго появления большевиков в Киеве, это январь 1919 года, Георгий Александрович перешел на нелегальное положение и часто менял квартиры, живя под чужим именем. Кратковременный период Деникинской власти, конец августа-ноябрь 1919 года, промелькнул как сон под постоянной угрозой большевиков, которые с 1 по 4 октября овладели было городом, но были вытеснены. В конце ноября начался откат Деникинской армии к югу, и Георгий Александрович с семьей сестры после 3-недельного мучительного странствования в холодных скотских вагонах очутился в Одессе, под тем же чужим именем, под которым он укрывался и в Киеве. Пребывание многочисленных беженцев в Одессе сопряжено было с тяжелыми лишениями. Не избег их со своими ближними и Георгий Александрович. В нетопленной комнате, без уверенности в завтрашнем дне, на плохом питании, ждал он весны 1920 года и надеялся, что она принесет избавление. Она принесла тепло, и это уже было благо. С одним из старых друзей выходил ежедневно Георгий Александрович на возвышенность, откуда расстилался вид на море, и здесь целыми часами дышал живительным морским воздухом и делился мыслями и воспоминаниями о пережитом. Трупное гниение, казалось ему, ожидает Россию, если она не освободится скоро от иудейского ига. Георгий Александрович прекрасно понимал, что большевичество в своей сущности есть борьба с Богом и с христианством, что оно опирается на самые низменные свойства человеческой души, на эгоизм, на жадность, на вероломство, на разврат, на жестокость, что если не положить ему конца, то Россия останется без церкви, без национальной интеллигенции, без традиций и обратится в страну измученных, голодных, обнищалых рабов, готовых за краюшку заплесневелого хлеба работать физически на кого угодно, кто только обеспечит им кое-какую безопасность и относительное спокойствие. Между тем конца иудейскому игу не предвиделось, как не видно его и теперь, после протекших 7 лет, когда предвидения Георгия Александровича целиком исполнились. Недавно в одной из эмигрантских газет была помещена корреспонденция из России, заканчивавшаяся словами: «В России отвыкли пророчествовать насчет ближайшего будущего России. Внешне все устали, флегматичны, фаталистически покорны, внутри все настороже». Новых неожиданных импульсов, которые были бы способны придать свежую силу советскому государству, больше не ждут. Не ждут этого и со стороны хозяйства. В правительственных учреждениях рады, если хозяйственный аппарат, валюта, торговый баланс сохраняются в своем нынешнем жалком равновесии. На смелые решения, хорошие или дурные, способности нет. Русская жизнь теперь – большое топтание на месте. Мрачные мысли отравляли последние дни томительной жизни Георгия Александровича. Наконец, однажды ранним утром 22 июня старого стиля 1920 года пошел он на базар за хлебом и другими съестными припасами. Было очень жарко. Возвратившись домой около 8 часов, он жаловался сестре, что страшно устал, и сел за стол, чтобы выпить стакан ячменного кофе с молоком. После первого стакана попросил второй, но в это время зашатался, свалился со стула на пол и скончался без малейшего стона, совершенно безболезненно. Георгий Александрович никогда не женился под впечатлением внезапной трагической кончины молодой девушки, объявленной его невестой. Не имея собственной семьи, Георгий Александрович был нежно привязан к семье той сестры, с которой он очутился волею судеб в Одессе и которая приняла его последний вздох и позаботилась похоронить его с соблюдением обычных христианских обрядов на старохристианском Преображенском кладбище в Одессе, несмотря на все препоны, чинимые в таких случаях иудейской советской властью. Маленького роста, сухой, подвижный, Георгий Александрович до конца жизни не производил впечатления старика, несмотря на слабость здоровья. В слабом теле жил крепкий дух. Мир его праху и покой духу в обителях Отца Небесного. Глава 21. Возвращение в Киев. Сердечно простившись с игуменом Мануилом и братьей, я вышел пешком за ограду скита. Брат предпочел остаться в скиту для приведения своих дел еще 2 дня. Со мной же пошли отец иеромонах С. и некоторые другие лица, имена которых исчезли из моей памяти. Навстречу нам попадались веселые смеющиеся лица деникинских солдат, обозы которых устилали путь до самого Киева. Мы подошли к предместью Киева, называвшемуся Демиевкой, и перед нашими взорами предстала во всем ужасе картина недавнего боя. Везде лежали трупы, главным образом еврейской молодежи, с разрубленными пополам черепами. Подле них толпились крестьяне, выражавшие страшное негодование и ненависть к евреям, припоминались все их преступления и та провокация, жертвой которой становились добровольцы, и какая так тормозила их работу. Над трупами шло открытое надругательство, дикое и циничное, и однако не было никого, кто бы признал прорвавшуюся злобу к жидам необоснованной и заступался за них. Было для всех очевидно, что евреи понесли только то, что заслужили своим поведением. Везде стояли группы людей, громко рассказывавших об ужасах чрезвычаек и о неслыханных преступлениях большевиков. Целые толпы людей направлялись к этим чрезвычайкам в надежде найти трупы своих родных и близких. И радость освобождения Киева от злодеев смешивалось с ужасом, который отражался на лицах, по мере рассказов о том, что так тщательно скрывалось, а теперь предстало пред общим взором во всей своей наготе. Мы вошли в город. Еще не убраны были красные тряпки и пятиконечные звезды на стенах и домах, еще стояли на улицах массивные деревянные арки со всякого рода надписями и изречениями, еще красовались везде на видных местах бюсты Ленина и Троцкого, и внешний вид Киева еще напоминал собой столицу иудейского царства. Разрушения в городе были ужасны. Масса дорогих, совершенно новых, недавно выстроенных домов превратились в развалины. Уничтожены были и памятники старины. Не пощадила еврейская злоба и величественных киевских храмов. И на золотых куполах Софийского собора, Михайловского монастыря и других зияли отверстия отброшенных снарядов. Колокольня Никольского собора на Печерске была совсем разрушена. Трудно вообразить себе все эти картины разрушения. Казалось, вражеская рука стремилась окончательно уничтожить город и превратить его в пустыню. С трепетом я подходил к нашему дому. И, о Боже, что я там увидел! Все, что можно было вывезти, было куда-то вывезено, и оставались только громоздкие вещи, рояль и несколько гардеробных шкапов, да массивный обеденный стол в столовой. Посредине зала лежал стог сена, и обломки дорогой мебели валялись на полу. Стены были чем-то залиты и попорчены. По углам стояли какие-то больничные кровати, неизвестно кому принадлежавшие. Оказалось, что в течение около 2 месяцев в доме помещался клуб 23-го советского полка, а затем больница. По разным комнатам были разбросаны медикаменты. Оставаться в доме было немыслимо. Не верил я, кроме того, и в прочность Деникинской армии, которая уже не в первый раз брала Киев и все же не имела возможности удержать его. И моей первой мыслью было уехать к сестре в Энскую губернию. Однако и это предположение оказалось неосуществимым. Появление брата или мое в нашем прежнем имении создавало бы угрозу сестре, и этот план пришлось оставить. Тогда я решил ехать в Крым или на Кавказ и туда выписать сестру. У брата были другие планы, мы не могли сговориться, и в результате, запаковав свои вещи и взяв их в количестве, позволявшем бы мне лично донести их с собой на вокзал, я простился с Киевом и направился в Харьков. Моему отъезду предшествовали долгие и очень сложные хлопоты, ибо хотя выезд из Киева и был свободным, но уезжавших было так много, что требовались уже предварительные записи для права поместиться только в теплушке. Мне удалось, наконец, через месяц добиться такого права, и 12 сентября 1919 года я покинул Киев. Идя к вокзалу, я слышал гул яростной канонады, доносившейся со стороны Святошина, одной из ближайших железнодорожных станций, и с ужасом думал о том, что должны испытывать несчастные киевляне, и в том числе мой добрый брат, если большевики снова вернутся в Киев. Так это и случилось. Ибо не прошло и 2 недель, и после ужасающей бомбардировки Киев снова пал, и большевики с новой силой принялись дорезывать несчастное население города, оставшееся в живых.
Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Завершает нашу программу архивная страничка. Мы предлагаем радиослушателям материал, записанный в 2012 году, беседу с Василием и Анастасией Жданкиными. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии гость неожиданный, очень уважаемый и давно жданный. Это известный певец, гусляр, бандурист Василий Жданкин. Сегодня он пожаловал к нам в студию со своей дочерью Анастасией, и мы рады приветствовать их обоих у нас на радио.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Наверное, при имени Василия Жданкина сердца многих наших слушателей ответно вздрогнут, потому что я помню, как меня поразило, например, лично выступление Василия, когда я впервые услышал его на одном из вечеров цикла «Возвращение на родину», которые проходили в Белом зале Дома кино у певицы Лины Макарчан. И буквально зал был заворожен вот настоящей такой, я не побоюсь этого слова, духовной культурой, которая сегодня всячески подавляется в нашем обществе. Василий, вы, хотя и живете на Украине, или в Украине, как говорят сейчас, родились вы в Краснодарском крае, так что вы русский человек. А вообще Украина, Россия, Белоруссия – все это русское, великое наследие. Как сегодня вам живется на Украине, и какие ваши творческие сегодня планы?
Ну, если сказать об Украине, то уже вот последние, наверное, 3 года меня начали приглашать по Украине. Раньше это не наблюдалось. Большинство поездок было по России. А в Украине были такие вот небольшие локальные выступления там на церковных праздниках.
А почему, как вы думаете? Ведь известность-то уже довольно широкая.
А вот трудно сказать, это необъяснимо. А вот когда уже, скажем так, наверное, слухи дошли из Москвы, то уже потихоньку пошло. Но как-то оно так происходит. А на Украине сейчас, конечно, непросто. Скорбно смотреть на то, что происходит. Просто нас очень выверенно, системно готовят к гражданской войне.
Именно общество раскалывают, да?
Да. И как бы очень не хотелось бы, чтобы народ к этому скатился. Но, скорее всего, что, наверное, нам не избежать этого, потому что большинство людей сидят в телевизоре, а это, скажем так, уже такой путь.
В никуда.
Да.
Но ведь и в России то же самое, ситуация примерно одинаковая. У нас постоянно вот эти вот митинги, какие-то недовольные забастовки, шествия, которые людей буквально толкают на противление существующей власти. Вместе с тем мы ожидали очень больших сдвигов, когда на Украине президентом стал Виктор Янукович. Изменилось что-то с тех пор?
Вы знаете, когда к власти пришел Кучма, делегация священства поехала на Афон с Украины. И старцу Паисию, он еще был живой, задали такой вопрос: за что нам такой правитель? На что он ответил: говорит, дай вам ангела, вы ему перья повырываете. И вот понятно, что от правителя очень многое зависит. Но если народ не готов, ничего один человек не сделает. То есть народ себе заслуживает того правителя, который имеет. Если народ смиряется, Господь дает облегчение, какую-то стабильность. Но если народ бунтует постоянно, сейчас взять вот трезво, так размыслить, ну, скажем так, не роскошествуем, но не голодаем, спокойно, кто хочет работать, работу найдет, кто действительно хочет работать. Кто привык ничего не делать, конечно, его кормить никто не будет. То есть жаловаться, в общем, грех.
Но вот эти вот уклады наши традиционные, русские, они ушли в небытие. Именно с появлением телевизора, с появлением новых информационных технологий народ всегда жил церковной жизнью. И с тех пор, как церковная жизнь стала как-то исторгаться из народной среды, сознательно или несознательно, многие люди считают, что церковь сегодня навязывает свою позицию и свое присутствие в обществе. Как на Украине с этим? Вот сколько я посещал Украину, я всегда замечал, что там очень много различных сект. Как-то я беседовал с одним батюшкой по поводу свидетелей
Иеговы, которая была очень распространена в том месте, где мы находились, он сказал: слушай, лучше их не трогать, потому что они нам такого явного вреда не делают. Вот эта позиция меня как-то немножко смутила. Может быть, мы недостаточно ярко говорим о наших православных устоях, православных традициях?
Ну вот видите, когда церковь варилась в своей каше, тогда многие роптали, почему церковь не идет к людям, не говорит во весь голос. А когда церковь действительно начала говорить во весь голос, начали роптать, что эта церковь навязывает нам свою точку зрения. Вот. Не угодишь, это как в Евангелии. Вот. Вам играли, вы не плясали, вам плакали.
Но мы не будем больше говорить о политике, это дело неблагодарное, тем более нам, в принципе, эта тема не близка, у нас религиозное вещание. Мне хотелось бы поговорить сегодня о музыке. Вот те люди, которые приезжают с благословенной Украины к нам, в частности, и на радио, даже многие в священном сане, очень много отдают своего времени музыкальному творчеству. Музыка, песни и песенное творчество – это неотъемлемая часть украинского народа. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, тем, которые еще не знакомы с вашим творчеством, как вы пришли к музыке и как вы начали заниматься именно вот таким сокровенным смыслом, духовной, душой, можно сказать, народа, песней?
Ну, в юности увлекался рок-музыкой. Потом я посмотрел фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». И там вот за кадром звучал голос Марио Ланца. Михалков любит такие приемы, вот уже позже я понял. Но это меня настолько поразило, это пение, потому что до того я слушал оперное пение только вот по радиоточке. Оно меня не вдохновляло никак. А тут вот в зале большом еще видеоряд и такое объемное звучание. И, естественно, просто восхитительный певец, причем, я бы сказал, он и духовный, потому что, скажем так, на то время все такие выдающиеся культурные деятели там в Европе, вернее, вот в Италии, они под мафией все были. А Марио Ланца был убит только за то, что он отказался петь на дне рождения у какого-то этого босса. То есть этот человек был глубокий. Вот, и пение у него глубокое, хотя есть люди с большими голосами, голоса сильнее, там больше диапазон, но вот этот голос, он неповторимый. И я вот увидел красоту, действительно, человеческого голоса. Я решил заниматься классическим пением, но не с кем было. Я из-за этого фильма, я бросил сельхозакадемию, просто вот так в один момент. Вот какая сила искусства настоящего. Сначала пошел работать в Волынский хор в Луцк, вот потому что там хоть более-менее было кому что-то мне показать. Потом попробовал поступать в Киевскую консерваторию, не поступил. И по дороге вот из Киева в купе мне попался попутчик, старичок, на которого я сначала не обратил внимания, а он на меня обратил внимание. Он спросил меня, почему вы такой грустный? Ну, я ему рассказываю свою историю. А он говорит: а вы можете мне спеть? Ну, я ему спел, что мог. Он говорит: так, я покажу вам 4 упражнения. Будете делать, будете петь. Оказывается, он учился у солиста царской придворной капеллы.
Упражнения имеются в виду дыхательные какие-то, да?
Дыхательные и голосовые, на звукоизвлечение. Он мне сказал, говорит: я тебе покажу русскую школу пения, не итальянскую. И, русская школа пения – это пение еле открытый рот. То есть рот не открывается, не распахивается, как в бельканто. И вот я ему очень благодарен. То есть я, можно сказать, без профессиональной учебы в консерватории – я начал петь. Так потихоньку, потихоньку. Ну, еще я, конечно, старался копировать там выдающихся мастеров. Ну, это Гмыря, первых Шаляпин. Туда далеко, конечно, но...
Сейчас, когда мы даем в эфир даже очень многие записи старых хоров церковных, ну и, в частности, украинский хор, я вспоминаю почему-то пластинки, которые подготовили к тысячелетию крещения Руси, был такой общий издательский проект, когда от каждой епархии Русской Православной Церкви предоставлялись для будущих гостей тысячелетия крещения Руси отдельные записи тех или иных церковных хоров. Вот, в частности, от Киева был хор Киевского Владимирского кафедрального собора. Вы знаете, совершенно удивительные впечатления, записанные более 30-25 лет тому назад коллективы обладали чем-то неизмеримо большим, чем просто техникой пения. Вот в чем здесь секрет? Когда слушаешь старые записи, допустим, тех же церковных хоров, те же песнопения, те же композиторы, но исполнение абсолютно разное.
Ну, опять же, влияние телевидения. Это раз. На этой пластинке звучал хор моего уже ныне покойного духовника, архимандрита Дмитрия Почаевского. Этот хор звучал, ну вот как я помню их пение в самом соборе, в лавре, так вживую. Это было как дыхание ветра, знаете. То есть они не повышали голос. И вот был большой хор Почаевский, где я пел. Ихний монашеский из 11 человек. И вот как только они вступали, в храме тишина полнейшая, потому что хотели люди услышать. Вот. Вот таким, скажем так, простым приемом батюшка добивался того, что их слушали. Ну, а хор был просто потрясающий. Но я понял, что если аккорд строит, то он летит.
А вот музыка и текст, как вы считаете, особенно в церковном пении, какая здесь пропорция между музыкой и текстом? Что важнее все-таки, или что является определяющим, или то и другое тоже важно?
Все-таки слово. Все-таки слово. И вот главная задача церковного хора – донести слово. Мне кажется, сейчас просто многие церковные хоры, они уходят от традиции, начинают вот на литургии петь все время какие-то новые вещи, но это же все-таки не полигон. Люди должны приходить в храм и слышать привычную им из года в год мелодику. Их сердце настраивается на молитву, и душа поет вместе с хором. А если хор поет каждый раз разные вещи, этого не происходит.
Вместе с тем, многие священники даже сегодня вот в Москве, которые говорят, что, ну, в принципе, надоел тот же самый репертуар. Из года в год мы поем от того же Бортнянского на Пасху, того же Костальского на Рождество. А давайте мы что-то будем вводить новое.
Я дерзну сказать, что обиход может надоесть только недуховным людям. Он не может надоесть. Понимаете? То есть это значит, что что-то в духовном мире человека что-то не так, если хочется все время нового. Например, Господь нам говорит какие-то вещи, да, Он говорит раз и на века. У Него нет сноски на время, на ситуацию. И вот в свое время, если я не ошибаюсь, патриарх Пимен приказом запретил петь концертные номера в храме. И приказ его никто не отменял.
Сегодня мы сталкиваемся с более парадоксальной ситуацией. Вот я имею в виду совсем недавнее исполнение церковными хорами и монашеским хором, в том числе, оратории «Семь песен о Боге» на слова бывшего и текущего, и нынешнего рок-музыканта, который даже не связывает себя с православной традицией. Он сочувствует только православию. Может быть, вы слышали что-то об этом? Как вы считаете, возможно ли, ну, собственно говоря, фрагменту тела церковного хор, как говорил покойный Алексей I, патриарх святейший, вообще символизирует собой ангелов. Это небесные силы, которые присутствуют за богослужением и сопровождают богослужение. Возможно ли им участвовать в таких экспериментах?
Мне кажется, это недопустимо. Это будет грехом. Например, для меня, если вот речь идет о покаянии, допустим, рок-музыканта, то это должно выглядеть в его отказе от рок-музыки. А если он дальше играет рок-музыку, только пишет православные тексты, это вот, мне кажется, попытка усидеть одним местом на двух стульях.
Василий, сегодня очень много говорят о православной литературе, православной музыке, православной культуре, православных пирогах, православных книгах и так далее. Вот раньше как-то у нас это все-таки не было, потому, может быть, мы переживаем такой период просто в жизни России, когда мы меняем некую такую ориентацию и огораживаем определенные поле для своих. В том числе многие наши авторы говорят о том, что не существует, так сказать, православной музыки, кроме богослужебной. Есть хорошая, качественная литература, хорошая, высокая музыка, высокая культура. Согласны ли вы с тем, что вот не надо нам разграничивать на православную в обиходе? А вот вы поете и народные, и былинные вещи, не строго православные, скажем так. Тем не менее, зал реагирует, я не побоюсь этого слова, часто внимает именно как на богослужении, как молитве.
Понимаете, вот всем известный композитор Свиридов, для меня его музыка глубоко православна. Хотя там как бы даже в программе не заложено этого. То есть потому, что эту музыку творила православная душа. И вот, вот это главное. А если человек говорит, что я играю православную рок-музыку, знаете, тексты могут быть восхитительные просто. И такое бывает. Но средства. Это все равно, что на трапезе церковной черную икру подать в свином корыте. Его никто не будет есть. То есть это такая профанация.
И слушателей не обманешь.
Конечно. Конечно же. То есть есть такое мнение, что вот чтобы молодежь привлечь, нужно вот такие вот делать эксперименты. Благими намерениями вымощи на дорогу.
Я передаю микрофон Насте, дочке Василия. Настя, вот мне хотелось бы тоже немножко слов, чтобы вы сказали о вашем творчестве, о вашем пути вслед за отцом знаменитым. И чем сегодня вы занимаетесь?
На данный момент я учусь на Украине в музыкальном училище на отделении вокала. Но могу сказать, что тому, чего меня учат, я не пользуюсь. То есть меня научил папа петь так, как у меня заложено в душе и в организме, можно так сказать. А там, ну, это просто отделено, не знаю. Вот, поэтому...
То есть вы чувствуете так или идете вопреки практике, которая вам преподается?
Я могу сказать и то, и другое. Я и чувствую, и иду вопреки. Потому что это светское, и это же отделение классического вокала, где я не могу ничего показать нового. А так я могу себя реализировать с помощью папы. Вот, и мне это нравится даже больше.
Но учиться все-таки интересно, или же какое-то вот немножко такое расхоложенное состояние среди учащихся, я имею в виду?
Можно сказать, что я учу для того, чтобы получить образование, скорее, там, теории какой-нибудь, чтобы знать, как музицировать.
Дело в том, что раньше люди, которые занимались профессиональным творчеством, они, несмотря на то, что сознательно ставили перед собой такую цель, все-таки они ощущали некое такое, ну, я не знаю, призвание и удовольствие, что ли, от того, чем они занимаются. Сегодня многие очень молодые люди, по окончании школы поступая в высшие учебные заведения или в профессиональные учебные заведения, чувствуют, что, в принципе, их это не влечет, но необходимо пройти это как определенный этап в своей жизни в силу тех или других причин. У вас не так?
Ну, я думаю, что... все-таки я закончу училище, небольшая передышка, и я буду врачом. Но параллельно я хочу учиться пению дальше.
Вы выступаете вместе с отцом?
Уже 8 лет.
Можно посмотреть в интернете где-то, как-то сориентируйте наших слушателей, чтобы они больше получили информации.
Ну, в Ютьюбе есть там записи с папой у нас концертов, больше пока нигде нет.
Ничего не выкладывали туда, это люди, которые писали с концерта, и я хочу сказать, что качество там, ну, не ах, вот, то есть, как бы, мы не всегда рады тому, что там появляются такие материалы, но, тем не менее, можно посмотреть там.
Ну, это как бы конспект выступления Василия и Анастасии Жданкиных, а сегодня мы имеем честь предложить вам живую запись здесь, которая будет звучать в нашей студии. А что бы вы исполнили, Василий?
Наверное, мы споем колядку.
Рождественская колядка в преддверии праздника Рождества Христова. Скоро начинается Филиппский пост. И вот сегодня прямо здесь, в студии, мы включаем микрофон и слушаем внимательно. Субтитры сделал DimaTorzok. Я не побоюсь, дорогие радиослушатели, что это вот истинная песня о Боге, перефразируя это странное словосочетание, скорее протестантское, мы слышали настоящее хвалебное пение Богу, несмотря на то, что это была рождественская колядка, потому что она идет от души и навеяна истинным православным чувством, а также здесь высокое искусство. Я еще смиренно прошу наших гостей исполнить что-нибудь.
Yeah.
Я благодарю наших гостей за те минуты искренней духовной радости, потому что все наши слушатели ощущают, когда настоящее искусство приходит к ним в дом. И вот мы говорили сегодня, Василий, о телевизоре, который буквально завладел умами и сердцами и временем, что самое дорогое по учению святых отцов – это время наше, невозвратимое. Я думаю, что сегодня многие из нас получили настоящую духовную радость. По себе скажу, вот эти пробки, унылые лица, вся эта негативная обстановка, которая сопровождает каждого из нас ежедневно, каждую минуту, она тут же смывается как чистой струей из настоящего чистого духовного источника. Это и культура, это и высокое молитвенное чувство. Я благодарю вас, дорогие гости, и надеюсь, что еще на радио «Радонеж» будут звучать и песни Василия Ждантина, и Анастасии Ждантиной. Помощи Божией вам во всех ваших трудах.
Спасибо, Господи, и я желаю вам в первую очередь радости, не терять радость. Вот опять же об этих пробках люди раздражаются, гневаются, выходят из себя. А вот если просто попробовать помолиться, сразу успокоиться, и пробка рассасывается, смотри. Вот. Так что лукавый хочет отнять у нас радость, но надо этому противостоять.
Вы слушали беседу с известным украинским исполнителем Василием Ждантиным и его дочерью Анастасией. Эта запись была сделана в студии радио «Радонеж» в ноябре 2012 года.